Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44. Неиспользованные возможности протеста». За нашим столом поэт Всеволод Емелин, автор текста о прискорбном отрыве практики от теории в ходе нашей последней революции, опубликованного на сайте OpenAction.ru 9 апреля. Иржи Юст, чешский журналист, корреспондент газеты «Актуальны», автор текста, который мы тоже будем обсуждать сегодня, Григорий Охотин, участник сайта ovd-info.org, который занимается мониторингом политических задержаний, Константин Янкаускас, депутат муниципального собрания района Зюзина и соучредитель партии 5 декабря, Мария Подзерей, активист, специалист по гендерной теории, Борис Куприянов, который представляет проект «Фаланстер», и Циолковский, и мой коллега Михаил Жеребятев, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Я предлагаю начать с текста Всеволода Емелина с некоторыми купюрами, может быть. Сева, прочтите.
«Слезы горькие льются. Как же так, граждане? Не вышла у нас революция, Даша оранжевая. Видно, пришла пора нам случившееся подытожить. Революции делаются по правилам, а не как Бог на душу положит. Вот коммунисты в свое время изучали матчасть, например, работу Ленина. Большевики должны взять власть. Были еще апрельские тезисы и советы постороннего. А мы свои надували пенисы и все проворонили. Вместо того, чтобы выплескивать чувства, демонстрировать нрав, отнеслись бы к восстанию, как к искусству. Мосты, вокзалы, телеграф. А тут при всей своей злости народный девятый вал взял всего один мостик через обводной канал. Короче, для революции недостаточен флешмоб. Необходима инструкция, где все по пунктам, чтоб. И особенно жалко, что есть такая партия, в смысле брошюры де Шарпа «От диктатуры к демократии». Для прочтения необходима книга Шарпа Джина «От Египта до Украины», свергнувшая диктаторские режимы. Там написано, как бороться с авторитарными проявлениями. Она стала классическим руководством по политическому сопротивлению. И я с замиранием сердца раскрываю книжку оранжево-серую и цитирую близко к тексту, как надо действовать революционерам. И ясно, что вот они, причины поражения. Мы не писали лозунгов в воздухе самолетами и на земле, вспашкой почвы, камнями и растениями. Конечно, с эстрад выступать, отстояв свою очередь, это тебе не почву пахать и не камни ворочить. Легко отказать в доверии депутатам. А где же надписи самолетами? А кто отказался от заработной платы ради экономического бойкота? Далее, согласно революционной науке, в рамках ненасильственного протеста требуется издавать символические звуки и делать грубые жесты. А мы поленились показать средний палец, хвалились, что на митингах повсеместно все друг другу улыбались и не делали грубых жестов. Раздевание в знак протеста. Разделась группа «Фемен», и то до определенного места, а чтобы ниже, то хрен. Когда поняли, что не повяжут нас, повалили на митинги. А кто осуществил от супружеских обязанностей отказ ради торжества демократической политики? Собирались толпы разгневанного народа. Я сам находился в толпе, но не было ни самосожжений, ни прыжков в воду, ни, как пишет Джин Шарп, и т.п. Выходили в полдень, расходились под вечер. Ораторы стремились позиции донести. Были согласно Шарпу бесконечные речи, но не было уничтожения своей собственности. При таком отрыве практики от теории нам не решить поставленную задачу, не повернуть колесо истории. Движение было обречено на неудачу. Чтоб подобному не повториться, чтоб не было мучительно больно и жалко, всем вспомнить ленинский лозунг «Учиться, учиться и учиться» и конспектировать Джина Шарпа.
Всеволод Емелин, спасибо. О неиспользованных возможностях протеста Иржи Юст написал статью под названием «Низы не хотят». Вот, если коротко, изложите, в чем ваши соображения о том, как возможности протеста использованы не были?
Мне просто показалось, что в регионах и вообще на низком уровне. Это революция, я бы даже не назвал революцией, скорее такое движение оппозиционное, было не востребовано. То есть в Москве и других больших городах как бы хотели отставки президента, то есть Путина имею в виду, хотели перевыборы парламента и прочее, но в регионах такое я не видел, да, потому что, как мне показалось, ситуация аналогична с Чехией, где тоже очень большое количество людей не доверяет правительству, не доверяет парламенту и прочее. То есть такая ситуация, как и здесь, можно сказать. Но такие люди готовы работать на нижнем уровне, да, в отличие от России, где полная аполитичность, их не интересует даже, скажем так, политика на уровне городов, на уровне префектур, на уровне своих там регионов. А это он про это описал, а про это я так рассуждал.
Спасибо, Вижен. Надо сказать, что Джин Шарп, процитированный Всеволодом Емельяном в брошюре «Диктатура к демократии», тоже намекает своим читателям на необходимость работать на местном уровне. Многие страницы этой замечательной брошюры посвящены самоорганизации, не только ненасильственному сопротивлению и политическому неповиновению, но и тому, что люди должны самоорганизовываться. Я думаю, что самое время нам Константина Янскауса послушать. Есть у вас ответ, Иржи?
Нет, я скорее хотел бы согласиться во многом. Действительно, региональная политика и муниципальная политика – это, скажем так, некоторый резерв, который мы могли бы использовать лучше. Я могу просто поделиться своим личным опытом, что вот когда я стал баллотироваться в муниципальные депутаты, в общем, сразу вот на этот стерженек мы сделали, у нас районный штаб гражданских действий, мы его так назвали по-военному, вот. И сразу к этому штабу, вот, и во время избирательной кампании, уже после, подключилась куча активных людей, причем как люди старшего возраста, которые там, в общем, давно борются там с ЖЭКом, с ДЭЗом и так далее, в общем, что, может быть, для поколения хипстеров не так интересно, так и ребят молодых, активных, вот, с какими-то новыми идеями, ну, например, там у нас вот сейчас мы пытаемся реализовать пилотный проект по раздельному сбору мусора. При этом как бы мы не скрываем, что мы вот здесь вот занимаемся добрыми делами и там до правительства нам нет дела, мы совершенно четко позиционируем себя как оппозиционная гражданская организация, которая, в общем, за честные выборы, за честную власть, и там поддерживает все требования митингов Болотной, Сахарова, Якиманки и так далее, вот. Но при этом параллельно мы не просто против Путина, мы еще там за конкретные там позитивные дела, вот. Поэтому там со многими оговорками, да, с учетом того, что у нас, в общем-то, властью культивируется концепция хорошего царя и плохих бояр, и все успехи у нас висят на Путине, а все неудачи как раз на местной власти, на губернаторе, там, на мэре и так далее. Вот. Со всеми этими оговорками, тем не менее, я считаю, что это не использованный резерв, и я считаю, что если бы мы чуть больше внимания привлекали к муниципальным выборам в Москве, например, то мы бы имели значительно большее количество независимых муниципальных депутатов и даже несколько муниципальных образований оппозиция могла бы взять под контроль свой.
Константин Искаусис, у Иржи есть, да, комментарий?
Вообще такой большой вопрос. Почему на самом деле оппозиция не привлекает внимание именно на муниципальные выборы? То есть почему не хочет работать с нижнего уровня? Почему хочет сразу все поменять? Власть, правительство хочет там брать, скажем так, Кремль, а не хочет работать на нижнем уровне, где, например, этот прекрасный проект, да, где людям действительно, если нечем дышать, да, там у себя, да, или просто там валяются банки пивные, валяются там тара и прочее. Ну, когда вы сделаете завод, людям будет лучше. Они задумаются, да, просто начинать именно с этого нижнего уровня. Почему оппозиция это не использует, этот момент?
Костя.
Я бы, да, хотел добавить, нам нужно отдавать себе отчет вот в чем. Будет совершенно нехорошая ситуация, если, условно говоря, оппозиция приходит к власти, но средний состав чиновников, а, условно говоря, например, в Москве это руководители префектур, главы управ, это, ну, допустим, там, руководители каких-то там районных администраций в областях, если вот эти люди все останутся на своих местах, если, в общем, к моменту, в общем, этого пика протестного движения у нас не будет команды массовой, то есть речь идет о тысячах, десятках десятках тысяч людей, которые по всей стране готовы будут, в общем-то, прийти занять вот эти должности, то ситуация будет, ну, вы знаете, вот там, допустим, как в конце 80-х годов, когда вроде как люди там стремились к свободе, демократии, но вот эти все, откуда все эти тетки в избиркомах, которые фальсифицируют? Только они с советских времен. Они как увидели, что пришел свой родной человечек, который им, в общем-то, сказал, что нужно делать, она тут же это, то же самое в Украине происходит. Посмотрите, там вот сейчас президент, премьер-министр, абсолютно советский стиль руководства. И вот эти все политические репрессии, фальсификации, там все тут же вернулось моментально, потому что люди видят, вот он, родной стиль поведения. Поэтому, в общем, менять нужно систему, в том числе кадровую, и вот на среднем, на нижнем уровне чиновничества. Иначе, в общем, все изменения пойдут прахом там лет через 5-6.
Константин Генкаускас, Борис Куприянов.
Ну, мне хотелось бы сказать несколько реплик. Во-первых, первая реплика, что я, конечно, понимаю, что для протестного движения очень важен раздельный сбор мусора. Да, это вот типический карго-культ. Да, в России раздельный сбор мусора находится на самой последней позиции в изменениях, которые должны быть, потому что раздельный сбор мусора будет привезен и сброшен вместе на одну свалку за городом Москвы. Да, это, конечно, важное дело, как бы, но это дело совершенно европейское такое. Мы занимаемся раздельным сбором мусора. А вы не пытались подумать о том, что Москва очень чистый город за счет того, что там работают и в вашем округе тоже миллионы рабов. Что вы сделали для рабов? Что вы сделали для людей, которые как бы живут в одной комнате в 20-ром, получают 7 тысяч? Что вы сделали для этих несчастных киргизов, которые ходят как бы в оранжевых жилетах? Вот о них надо думать, о неразборном сборе мусора, да? Не нужно корчить из себя европейцев, когда мы совершенно европейские, может быть, мыслим, может быть, мы европейцы генетически, да? Но когда у нас живут рабы, нельзя говорить о раздельном сборе мусора. Извините, это не актуально. Это мое личное мнение. Вторая реплика, что это касается, собственно говоря, брошюры Джина Шарпа. Брошюра Джина Шарпа — это является инструкцией. Здесь мы обратно возвращаемся к карго-культу, да? Когда нет стиральной машины, как бы можно, конечно, молиться на инструкцию на стиральную машину. Но инструкция стиральной машины не может ничего стирать. Инструкция от телевизора не может ничего показывать. Да, и делать культ из этой технической книги не совсем актуально, на мой взгляд. И последний момент. Вот то, о чем вы говорите, действительно, то, что регион не интересуется протестным движением в Москве, то, что люди не идут на муниципальные выборы, да, и не занимаются этим. Это фундаментальная вещь, которую, мне казалось, надо обсуждать. Потому что в России, в принципе, нет понятия политического. Да, и то, что мы видели зиму, весну и осень в Москве, это только зарождение политического в быту. Правильно, нужно развиваться. Нужно развиваться на муниципальном уровне. Должна быть самоорганизация, все верно. Но она должна начинаться не со сбора раздельного мусора, конечно же. Но в любом случае, мы говорим о том, что в России отсутствует политическое. В России такая долгая традиция уважения, любви и неуважения к власти. К власти относится как к сакральной всегда. Да? Власть, она всегда находится отдельно. И вот эту ситуацию, я надеюсь, события, которые произошли в Москве на Болотной и на Сахарова, смогут переломить ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра. Но они выстроили определенный градиент, который может путем долгих итераций довести наше общество до того, что мы поймем, что политика – это не только хождение на митинги, а политика – это выборы правильных депутатов, которые будут считать ваши интересы. Политика – это, не знаю, организация парковок перед домом, когда это можно сделать общими силами. Политика – это там чистый подъезд.
Борис Куприянов. Свобода в клубе «Квартира 44», неиспользованные возможности протеста. Константин Инкаускас, отвечайте.
Да, вот понимаете, вот как раз классический пример, почему у протеста так много неиспользованных возможностей. Вот видите, человек как бы сразу начинает говорить, вот вы, вот мусор никому не нужен, это 121 место, занимайтесь. Вы сказали, что он... Ну, давайте я вас не перебивал, я закончу.
Чистит город, да. Рабы.
Вам это интересно.
Да? Мне это не интересно, мне стыдно за это.
Вам это стыдно за это. Значит, отлично. Если у вас лично нет времени этим заниматься, не знаю, найдите там организацию гражданскую, там, я не знаю, какую, политическую, которая занимается этим. Можете сделать пожертвование, проголосовать, еще как-то им помочь. Понимаете, волонтерами, волонтерскими организациями им нельзя управлять на тех же приказных принципах, на которых строится там, не знаю, ну, обычной организации. Ко мне приходит волонтер и говорит, вот я готов лично заниматься, там, организовывать, координировать проект по сбору мусора. Если мне этот проект нравится, лично мне он нравится, я говорю, окей, а я тебе там даю свое доброе имя, я тебе там оказываю информационную поддержку, еще что-то. Замечательно. Когда придет человек там с другой инициативой, да, окей, если она мне нравится, я ее тоже поддержу. Понимаете? Здесь как раз наша задача на вот этот вот, там, не знаю, протестный стержень, депутатский стержень прилепить как можно больше различных гражданских инициатив и не говорить, что одно противоречит другому. Вы понимаете, если есть некий общественный интерес и запрос на то, чтобы улучшать положение этих рабов, как вы говорите, бороться, что более важно, бороться с чиновниками городской власти, можно назвать конкретные фамилии, начиная с господина Бирюкова, который крышует весь этот бизнес, да, не связанный с нелегальной миграцией. Отлично, давайте заниматься этим. Просто не надо, вот как бы, это на самом деле самая большая проблема, что мы пытаемся, в общем,
связанные вещи, потому что при раздельном системе сбора мусора, да, сбор будут разбираться те же самые люди, которые убирают наш... У нас очень чистый город, между прочим. Москва действительно чистый город. Москва значительно чище, чем Прага. Это правда.
Это спорно.
Это не спорно. На Васильевской площади валяются шприцы. В Москве как бы нигде на бульварном кольце вы шприцев не увидите. Да, это правда.
Я могу сказать, что Вильнюс на порядок чище Москвы.
Отлично. Я в Вильнюсе не был, не могу говорить. Что касается раздельной сбора мусора, да, ваши замечательные, милые европейские решения столкнутся с тем, что вечером выйдут несчастные, задолбанные, совершенно уставшие, да, измученные таджики и киргизы и будут разбирать мусор. Вы этого хотите?
Что предлагаете? Вы готовы в рамках штаба гражданских действий в Юзино заниматься помощью таджикам и киргизам? Я скорее готов вам помогать. Или вы мне кого-то порекомендуете?
Отлично, хорошо, спасибо большое.
Давайте уже послушаем других участников дискуссии. У Иры же будет реплика. Вот я бы добавила, может, на Вацлавской площади шприцы и валяются, но люди выходят на Вацлавскую площадь, при том, что Прага гораздо меньше Москвы, в количестве 100 тысяч человек, а не 60, протестуют против политики там своих правителей.
Иржи. Нет, здесь это прекрасный пример, да, почему я вижу, что не получается у оппозиции, да, потому что я бы себе, например, представил, если бы каждая группировка имела свой представитель, да, ну, кто-то занимается переработкой, кто-то занимается нужной, безусловно, защитой прав нелегальных иммигрантов, это я поддерживаю, да, но если надо все и сразу, да, конечно, не будет получаться, это прекрасно, да, видно, поэтому я поддерживаю, конечно, переработку мусоров и, безусловно, стыдно и ужасное отношение к таджикам, которые не только к власти, от власти, то есть от органов там муниципалитета, ну, вообще и государственных органов, да, всех, но и отношение жителей самих Москвы, да, к этим людям, это тоже позорно, которые с этим готовы смириться, но я говорю, здесь надо, чтобы каждый свой интерес представлял по-своему.
Иржи Юст, спасибо. Григорий Ахутин.
Да, естественно, Борис совершенно прав, что чудовищно стыдно за рабов, но ровно так же чудовищно стыдно за истязающих людей в Чечне, вообще за войну в Чечне, за коррупцию, за огромное количество каких-то вещей идеологических. Но это не стоит не только сейчас обсуждать в рамках этой программы, но мне кажется, это вообще ложный посыл в ответ на обсуждение политического сразу выдвигать какие-то масштабные моральные проблемы. Потому что если мы говорим про нехватку, дефицит политичности, нехватку институтов и технологий протеста, вообще участия в политике на всех уровнях, то мы говорим действительно, как правильно говорит и Костя, и Иржа, про огромное количество совершенно разных людей, у которых разная информация, разные знания и разные желания. И то, что у нас произошло, то, что вы все называете протестом, революцией и так далее за последние полгода, это не какая-то совершенно неожиданная вещь, типа революции по Джину Шарпу и так далее, и так далее. Это огромный спрос на участие, то есть как раз спрос на политическое со стороны разных людей, не только креативного класса, не только левых, не только правых. В принципе, запрос у всех людей на участие в жизни страны, которого нету. И в этом смысле Борина критика отдельного сбора мусора – это такая дежурная и Борина, и вообще дежурная левых интеллектуалов критика, что вот вы там хипстер, занимаетесь каким-то раздельным сбором мусора, а тут у нас вообще жопа, да? Это совершенно неверно, потому что вот это тоже не совсем понятно и приятно приятная мне стратегия малых дел, хипстерская, она на самом деле началась давно, началась 5-6 лет назад, и она доросла до того, что она переходит в политическое. Люди, которые занимаются экологией, они понимают, что они без политического уже не могут решить свои проблемы. Люди, которые занимаются правами человека, это то же самое гражданское содействие, которое сильнейшая наша правозащитная организация, которая занимается и таджиками, и всеми нелегальными мигрантами. Они понимают, что они не могут без политического. Они все потихоньку уходят на политический уровень. И когда вы говорите про незадействованные механизмы в протесте, мне прежде всего не нравится само слово «протест», потому что нет никакого смысла в революции, нет никакого смысла в том, чтобы сместить Путина или Собянина или Медведева. Есть смысл сделать ту страну, в которой мы хотим жить и можем достигать наших целей. И в этом смысле действительно не хватает просто большого количества инициатив, которые бы работали постоянно, вне зависимости от моды на протест, вне зависимости от целей кого-то снять, а со своими личными целями, которые умеют активизировать волонтеров и так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что огромная удача той зимы и весны, которая у нас была, то, что такие инициативы начали появляться, и они начали институционализироваться, и в частности, тот же самый Янкаускас – это один из лучших примеров реальных результатов протестов. Потому что не только Янкаускас, но и, Костя лучше скажет, сколько, большое количество людей пошли в эти муниципалитеты и выиграли выборы, и теперь они имеют какой-то инструмент влияния. Я еще одну только вещь скажу. Когда Ерж пишет, что у нас нет вот этого интереса к низовому уровню политики, это действительно так было и так по-прежнему остается, но вот Ерж пишет, что пока российские избиратели не осознают, что действительно могут повлиять на ситуацию в своем городе, не привыкнут, что именно их голос решает, т.т., ничего не будет. Проблема в том, что этого интереса не может быть, потому что и идеологически у нас давно укоренилось, что мы не можем никак повлиять, и фактически это так. Эти муниципальные депутаты не имеют никаких полномочий. Вот они выиграли, пришли туда, их полномочия минимальны. И ни один нормальный человек вне той моды на протест не пойдет в муниципалитет что-то решать, потому что этот муниципалитет ничего не решает. И задача сейчас, я не буду говорить о протестном движении, задача у гражданского общества, не знаю, у нас, у всех людей, доброй воли, как угодно, это придумывать те механизмы, которые реально позволяют что-то достичь. И делать те механизмы, которые уже есть, реально инструментальными. То есть не просто вешечка, я муниципальный депутат, а я муниципальный депутат, и я этот инструмент каким-то образом воссоздаю до институционального уровня.
Григорий Ахутин, спасибо. Свобода в клубе «Квартира 44», неиспользованные возможности протеста или альтернативные возможности протеста, протестного движения, как угодно можно называть события последнего полугода. В России за нашим столом поэт Всеволод Емелин, автор текста о прискорбном отрыве практики от теории в ходе нашей последней революции. Иржа Йост, корреспондент чешской газеты «Актуальны в России». А Григорий Ахутин, участник сайта ovd.info.org, который занимается мониторингом политических содержаний. Константин Янкаускас, депутат муниципального собрания района Зюзина и соучредитель партии 5 декабря. Мария Подзерей, активист, специалист по гендерной теории. Борис Куприянов, проект «Фаланстер» и «Циолковский». И мой коллега Михаил Жеребятов, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
18 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Журналисты, работающие на процессе по делу участниц пангруппы Pussy Riot, организовали в интернете сбор подписей под обращением о нарушении их прав на исполнение профессиональных обязанностей. Текст обращения в адрес главы Федеральной службы судебных приставов опубликовала в Фейсбуке сотрудница журнала New Times Зоя Светова. Ее поддержали уже более 50 журналистов. В Казани сегодня прошел очередной митинг против задержания по делу о нападениях на религиозных деятелей Татарстана. По информации Интерфакса, в санкционированной акции в центре города участвовали около 200 человек. Представители украинской оппозиции в годовщину ареста Юлии Тимошенко приехали в Харьков, чтобы посетить ее в местной больнице, где отбывающий 7-летний срок заключения экс-премьера Украины проходит курс лечения. В Йемене в результате теракта, осуществленного предположительно смертником в южной провинции Абьян, погибли, по последним данным, 45 человек, не менее 35 были ранены. Взрыв произошел в субботу в городе Джаар на похоронах, где собрались члены одного из местных племен, которые помогают властям противостоять боевикам, связанным с Аль-Каидой. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что не будет противиться решению афганских законодателей, проголосовавших в субботу за отставку министров обороны и внутренних дел. Вместе с тем, выступая сегодня на совещании Национального совета безопасности, Карзай сказал, что должности необходимо сохранить за отстраненными министрами, пока им не будет найдена замена. В секторе Газа сегодня в результате удара с израильского беспилотного самолета один палестинец был убит, еще один ранен, сообщили очевидцы и местные медицинские источники. По их сведениям, убитый мужчина был членом радикальной организации «Народные комитеты сопротивления». Официальный представитель израильского военного командования подтвердил факт авиаудара, но отказался сообщить подробности этой операции.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Неиспользованные возможности протеста, альтернативные возможности протеста. О них мы сегодня пытаемся разговаривать с поэтом Всеволодом Емельяновым, автором текста о прискорбном отрыве практики от теории в ходе нашей последней революции, с Борисом Куприяновым, проект «Фаланстер» и Циолковский, с Марией Подзарей, активистом, специалистом по гендерной теории, с Григорием Охотиным, участником сайта ovd.info.org, который занимается мониторингом политических задержаний, с Константином Янкаускасом, депутатом муниципального собрания района Зюзина и соучредителем партии 5 декабря. За нашим столом был чешский журналист Иржи Юст, корреспондент чешской газеты «Актуальни», и статью Иржи «Низы не хотят» мы обсуждали в первой части. Вот Иржи убежал по своим журналистским делам. И мой коллега Михаил Жеребятев, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Я бы хотела, чтобы мы в этой части поговорили о других неиспользованных возможностях протеста. Вот, например, для меня совершенно очевидные уроки 6 мая, болотные. Вот я бы сказала, где была самоорганизация мужчин, которые вроде бы и политически грамотные люди, на митинги всегда ходили. Но вот на мой вкус не было просто отрядов, так сказать, самообороны, чтобы женщин и детей можно было защитить от ОМОН, который действовал очень жестко. Я всю эту картину наблюдала собственными глазами, в общем, видела, как все это произошло. Произошло это только потому, что крайне плохо была организована вся эта акция, и народ через это узкое горлышко бутылки, в общем, не мог пройти, а вовсе не даже стремился поддерживать Навального и Удальцова, которые сидели на ступеньке кинотеатра «Ударник». Это все чистая случайность. Так вот, у меня вопрос о неиспользованных возможностях протеста. Если люди готовят массовые акции, не только со стороны власти, да, власти там свои задачи, но если мы готовим массовые акции, ну, наверное, как-то нужно беспокоиться о собственной безопасности. Это первый вот мой вопрос. У меня есть еще несколько, так сказать, камней за пазухой, но я хочу вас послушать на этот раз. Михаил Жеребятев.
Я введу в какой-то более общий контекст политологический. Почему гражданские инициативы не находят широкой поддержки в провинции и вообще внизу? Тут мы можем и Москву-то особенно не отделять от провинции. Участвуют ведь только политически активный слой в массовых акциях протеста. Слабая самоорганизация, вот то, о чем Лена говорила, это действительно так, потому что те, кто участвовал в организации оппозиционных митингов, которые я очень хорошо помню, 20 лет назад, иных уж нет, а те далече, или во власти вообще. Тот же самый Павловский любит часто говорить: «А вы не знаете, как организуются эти митинги?» Я прекрасно помню, как в редакции «Века 20-го и мира» у Павловского действительно там собирались люди. То есть нет опыта, нет навыков. Власть преподносит сюрпризы постоянно. В этом смысле она нынешняя отличается от той, которая была 20 лет назад. КПСС заняла изначально оборонительную отступательную позицию. Нынешняя власть, наоборот, пытается быть активным участником. Так вот, если говорить о, кроме слабой самоорганизации, причины, ну, известны, понятны, все говорили о них, у всех на устах это. Действительно вытравливалось и в советское время, да и постсоветское, только 90-е годы в каком-то смысле способствовали, и то в отдельных там сегментах, время 90-х годов. Для меня это благословенные 90-е, да, можно было попасть под пулю, ну, а сейчас что, нельзя попасть под пулю, согласитесь, но, по крайней мере,
простого человека власть не трогала. Она унижала, да, но особенно он ее не интересовал. Она занималась другим. Вот, сейчас допекло какую-то часть общества. Действительно допекло. Так вот, есть еще такой один момент. Он связан с, на мой взгляд, с самой вообще организацией власти. Если говорить о верхних этажах власти и нижнем уровне. То есть экономика сверхприбылей, созданная в России за эти 20 лет, она включает в себя и муниципальный уровень власти. Муниципалитеты не стали, собственно, органами самоуправления, самоорганизации. Это придаток власти, это часть власти, более того. И вот, смотрите, какой интересный момент. Так называемая коммунальная реформа. Все говорят, да, она провалилась. Сама власть признает, она провалилась, все замечательно. Но что такое коммунальная реформа? Для чего она была задумана? Она как раз именно в контексте выстраивания вертикали власти была создана для того, чтобы низовая власть получала свою ренту. Там более сложный, конечно, процесс, но принцип вот этот сверхприбыли, он сверху донизу. И, может быть, действительно, повестка дня для провинции, она состоит в том, чтобы разорвать вот это средостение.
А вот каким образом это, Миш, можно сделать? Я все слежу за ходом вашей мысли и думаю, а что народу
вот что,
делать?
Что же нужно действительно сделать? Мне кажется, что в любом случае успех, прецедент успешный, он очень важен. И здесь, наверное, эта тема как раз муниципальным депутатам. То есть взять то, что актуально. Ведь смотрите, нет роста доходов населения за счет того, что постоянно сжирает коммуналка. Мы еще не поняли, чем это грозит. Очередное повышение, оно там будет в несколько этапов идти. До декабря обещано в этом году. А что будет дальше, мы не знаем. Всем говорили, 100%, 100%. Ну, простите, где эти 100%? Никто не знает. Причем, если раньше Москва находилась в лучшем положении, чем Московская область, которая по федеральному стандарту, чем другие регионы, то сейчас и в Москве меняется в худшую сторону, и это будет давать пищу для протестной активности самых широких слоев, самых широких. То есть осенью мы можем ожидать более многолюдные митинги. Значит, должен быть действительно прецедент, должна быть нормальная программа. Может быть, действительно должна появиться муниципальная партия. Партия вот действительно реальных дел, которая будет доходить донизу.
Михаил Жеребятов, спасибо. Ну, Константин.
Да, я вот хотел немножко развить мысль Михаила. Я с ним во многом согласен. То есть, неиспользованные возможности протеста – это его социализация. Что касается партии, вот на 100% поддерживаю. Именно вот в том числе поэтому мы вот с коллегами, как раз в том числе муниципальными депутатами, даже в основном муниципальными депутатами, решили вот сделать партию, которая как бы в том числе станет и площадкой, с помощью которой люди смогут тоже становиться депутатами городских дум, там, областных собраний и так далее. Потому что сейчас партия это значительно проще сделать, чем самовыдвиженцам. Это 100%. Главное, это, конечно, не бояться говорить на социальные темы. Вот ругают все, причем это общее место, ругают сейчас правительство за повышение тарифов. У нас коммуналка, если вы посмотрите прибыли, МГТС, Мосводоканал, это один сейчас из самых прибыльных бизнесов. При условии, что тарифы на их деятельность регулируются государством. И плюс туда еще постоянно закладывается инвестиционная составляющая. Вообще-то у нас основной источник, так если кто немножечко чуть-чуть экономикой занимался, знаешь, у нас один из основных источников инвестиций – это собственные средства предприятий, то есть, грубо говоря, прибыль. Так мало того, что они имеют прибыль, еще закладывается постоянно какая-то инвестиционная составляющая в тариф, и при этом никаких инвестиций, никакой модернизации коммунального сектора нет. Вот повысили тарифы. Требование митинга 15 сентября отменить грабительское повышение тарифов и провести независимый профессиональный аудит издержек коммунальных предприятий. Остановить грабительскую, просто бандитскую, извините за выражение, реформу образования и здравоохранения, в том числе в Москве, и получить дополнительные деньги на финансирование этих областей, ключевых для нашей страны, за счет сокращения чиновничьего аппарата и расходов на национальную безопасность и оборону.
Что люди-то простые должны в этой связи делать?
Люди простые, они должны выходить на митинги, которые выдвигают такие социальные требования. Если они приходят на митинг, я им дам листовку своего штаба, там, своей партии, там, Гриша привлечет к своему проекту. То есть, понимаете, как бы митинг, он чем хорош, это площадка, где проявляется как бы активность людей, их можно потом вовлекать уже в деятельность.
Кость, вот про митинги с меня хватит. Я вот честно говорю, что митинги, во-первых, не являются единственным инструментом протестной активности, а во-вторых, они должны хорошо готовиться. И товарищ Андрей Шарп, которого критиковал Боря Куприянов, в общем, очень четко про это пишет. Я, кстати, скажу два слова про эту книжку. Она, конечно, является, во-первых, она написана в 93-м году, аккумулировала информацию о протестных движениях того времени, безусловно, где-то она устаревшая, и является таким для меня типичным продуктом американской теории public relations. Но книжка очень полезная. Мои товарищи ее критиковали как излишне романтическую, может быть, или, наоборот, там, смешную в своих таких буквальных советах, но если все это учитывать, то, в общем, очень вменяемые тексты, в основном про развитие гражданского общества, и, что важно, про политическое неповиновение, про гражданское неповиновение. Здесь прописана одна важная вещь. Не надо сотрудничать с властями, не надо. Надо отказать им в этом сотрудничестве, а уж формы этого отказа, мне кажется, в общем, каждый может придумать. Я хочу у Маши спросить, Марии Подзерей. Маш, какие возможности гендерного протеста были использованы, а какие не использованы?
Pussy Riot. Отличный протест. Сработал очень на многих уровнях, как в России, так и за рубежом. Собственно говоря, для людей, которые слышали о нем. Вообще, вот то, что вы сказали с точки зрения защиты детей и женщин на митинге и самообороны, хорошо затронули вопрос. В общем-то, если ситуация действительно революционная, то на баррикады идут все. Например, битва за Алжир, да? То есть Касба. Ну, то есть, естественно, это все начиналось с террористических актов, спланированных, которыми, собственно говоря, руководили мужчины, и которые исполняли женщины, но, тем не менее, как бы у истоков стояли женщины, которые, рискуя собой, разносили, значит, эту взрывчатку по французским кафе. Так что я считаю, что когда ситуация станет действительно революционной, то там окажутся люди, которые готовы жертвовать собой.
Вне зависимости от пола, возраста.
Да, вот. И, как бы, да, это очень распространенное понятие о том, что дети – это ангелы, их нужно их защищать, да. Но, с другой стороны, никогда никто не стеснялся их политизировать, правильно? Вспомните Катю Лычеву, например, и Саманту Смит. Это что, камикадзе? То есть, как бы, я считаю, что как раз-таки гендерный вопрос тут сам по себе даже решится, я думаю, когда ситуация это позволит сделать. С другой стороны, любая революция начинается с самопознания. Я, как человек, не живущий в России, очень мало знаю контекст, только знаю его по интернету, YouTube и новости. Но, например, в Англии, скажем, да, когда воровство на уровне депутатов на местах, да, MP, обнаружилось до такого момента, естественно, это привело к тому, что люди уже не пойдут к своим депутатам. Ну, а что тогда остается людям? Вот, например, приходят в голову слова великого человека, великого активиста и музыканта, вокалиста группы Dead Kennedys Джелла Биафра. Он сказал: «If you can't afford to lose your job, sabotage on the job». Если вы не можете позволить себе потерять работу, вот это к вопросу о рабах, занимайтесь саботажем на местах. То есть я считаю, что все должно вернуться. Мне еще повезло, я поколение, которое выросло в Советском Союзе, и я прекрасно помню, как носились обеды бабушкам и дедушкам, как собиралась макулатура. Собирайте макулатуру, собирайте информацию. Если вы работаете в магазинах, раскладывайте листовки в пакеты с покупками и просите, давайте людям свои координаты. Просите их высказываться о своих проблемах, создавайте волонтерские группы. Только волонтерские группы могут помочь каким-то образом решать вопросы.
Мария Подзерей, спасибо. К вопросу о волонтерских группах я вспомнила одну свою знакомую, которая собирала помощь для Крымска, и она проследила весь путь этой гуманитарной помощи и отклеила листовочки «Единой России», когда их попробовали вот в Москве приклеить. Это вот к вопросу о волонтерстве. Все, вот Емелин, пожалуйста.
Я не знаю, вот вы заговорили тут о создании, я не знаю, штурмовых отрядов там или дружин охраны общественного порядка.
Я говорила о том, чтобы обеды разносили.
Нет, это я к Елене обращаюсь.
Я о защите слабых.
Так вот, о защите слабых. Вот тут, во-первых, 6 число оно стало некоторым концом романтизма, поскольку, по-моему, и на вашем радио говорилось, все ждали, что было обещано, приедут тысячи десантников и защитят слабых там случаев. Никто, естественно, не приехал, все это был чистый фейк и чистый. А уже на оккупа их создались, между прочим, дружины, и вы тоже в курсе, и создали их националисты. Что на самом деле очень многим не понравилось. Тут надо понимать, что
движение... Но, Серж, не только националисты.
Но я, читая чисто либеральные источники, везде подтверждалось, что именно якобы охрану этих лагерей, там, выведение пьяных, борьбу с провокаторами брали на себя националисты. Скажем так, вообще националистам вот это вот физическое воздействие, оно как-то гораздо ближе, чем либералам и даже левакам. Пока. У нас в стране еще леваки до настоящего готовности к насилию не нашли. То есть, что получается? У нас ведь очень фрагментированные движения, и то, что националисты вдруг становятся силовой его составляющей или там леваки, это очень многим может не понравиться, раз. Во-вторых, в чем еще опасность этого? Как показывает весь исторический опыт, именно силовые вот какие-то структуры вот таких протестных движений, они, во-первых, чрезвычайно склонны к криминализации, и, во-вторых, они быстрее всего наполняются агентами действующей власти, провокаторами и тому подобными людьми. Это показывает вся история нашей страны, это показывает история там Баркашовского движения, когда там сотни людей бегали, прыгали, там занимались ножевым боем, а поскольку делать им было нечего, то они, в конце концов, попытались крышевать ларьки, и кончилось все это для них, в общем, полным крахом. То есть вот тут я не знаю, что делать, но тут нужен действительно очень серьезный руководящий центр, который бы это отслеживал.
Всеволод Емельевич, спасибо, но я только должна сказать, что с националистами, по-моему, на Купаях была такая проблема, как только они попробовали вести себя чуть более авторитарно, чем диктовали сами по себе условия Купаев, ну, как-то с ними вот это сотрудничество было прервано. Это, впрочем, касается не только националистов, это касалось любого лидера, который позволил бы себе какую-то такую хоть немножко авторитарную позицию. Вот в этом, мне кажется, хороший урок Купаев. Свобода в квартире 44, неиспользованные возможности протеста. Гриша Ахутин, пожалуйста.
Мне кажется, что почти все, про что мы сейчас говорим во второй части программы, волонтерство, самоорганизация и так далее, в частности и гендер, это как раз все те инструменты, которые уже задействованы в текущем протесте. Просто они иногда задействованы плохо, иногда хорошо, но это то, что уже появилось, оно развивается. Та же самая самоорганизация на митингах и вообще самоорганизация, она за эти полгода рванула просто очень мощно и в защите на митингах, в дальнейшей юридической защите задержанных и так далее, как раз то, чем я занимаюсь. Это все очень мощно развивается, поэтому что не все этим довольны.
Криш, а, кстати говоря, у меня вопрос. Вот известна точная цифра людей, которые находятся сейчас под следствием по делу 6 мая?
Я не занимаюсь сознательно 6 мая, потому что этим очень много кто занимается, а мы занимаемся только задержанными. Мне неизвестно. Я знаю, сколько было задержано за эти полгода. Это около 4500 людей только в Москве. Понятно. А сколько вот конкретно 6 мая, я не знаю.
Ну, это уже цифра.
Вот. И поэтому мне бы хотелось все-таки поговорить именно про то, что не задействовано. Те инструменты, которые еще не задействованы. Все от журналистов, интеллектуалов до политиков, все говорят, что надо переводить протесты с политической площади в социальную, там, ЖКХ, пенсии и так далее, и так далее. Но это чистый лозунг, да? Ну, мы переведем его, да? Мы сделаем на митинге главным лозунгом свободу ЖКХ, не знаю, все что угодно. Это не инструмент, это не технология. Что надо делать? Надо создавать социальную правозащиту. У нас нету социальной правозащиты. У нас есть защита прав, у нас есть защита там, политических прав, защита свободы слова. У нас вообще не работает институт социальной правозащиты. У этого есть свои обоснования, потому что диссидентская правозащита, из которой выросла вся современная российская, она от этого сознательно отстранялась, потому что лозунг социальной правозащиты, это был лозунг советской официальной правозащиты, поэтому они как бы этим не занимались. Но сейчас это ровно то, что жестко необходимо, потому что социальный протест – это то, чего власти очень боятся, это очень действенно, это дает результат, но там очень слабо с юридической частью, с адвокатами и так далее. Есть замечательный пример дома, не помню, как расшифровывается, ассоциация московских общежитий. При них есть мощная девушка, которая понимает в праве, понимает, как это добиться. Они уже добились. Вот пока мы все занимались Pussy Riot, 6 мая, всем этими громкими делами, никто не заметил, как они добились того, что их приняли в администрацию президента. Буквально с боем они вошли в администрацию президента, добились того, чтобы их дело рассматривалось. Если посмотреть видео, как они этого добивались, то это просто та сила, которая сметет администрацию президента за месяц, за два. Если люди, которые реально пытаются добиться своих социальных прав, ЖКХ, в пенсии, жилищах, квартирах, в пенсиях для офицеров и так далее, будет некоторый тот же инструментарий, который есть у либералов, да, какие-то свои правозащитные группы, юристы и так далее. Я сразу перейду к следующему. Я совершенно согласен с Михаилом, что главная проблема в наличии этой вертикали, которая должна быть разрушена, потому что мы стремимся к другому автономному, горизонтальному, свободному обществу. И проблема в том, что вся связь между государством и обществом, она отсутствует. Те инструменты, которые есть, подать в суд, подать в прокуратуру, подать в следственный орган, написать жалобу, она как бы существует, но она работает по принципу жалобной книги в супермаркете. Ты можешь написать жалобу, но она ни на что не влияет. На самом деле это не так. В любом супермаркете жалобная книга – это инструмент коррупционно емкий. Если там появляется жалоба, тебя потом могут штрафовать, чтобы не штрафовать, возьмут взятку. Когда это три жалобы в месяц, это несерьезно. Если там будет сотни тысяч жалоб каждый месяц, то этот магазин просто закроется. Ему придется решить ту проблему, на которую жалуется. А таким образом, если задосить, да, если реально создать инструмент массового участия в судебных процессах, в подаче в прокуратуру, в подаче, не знаю, в ту же самую общественную палату, во все дырки, которые есть, псевдодырки, псевдоучастие людей в государственных делах, устроить в интернете инструмент, который позволит вам массово постоянно жаловаться, это просто страшно тормозит работу вертикали, которая вообще-то же зарабатывает деньги и некогда отвлекаться на жалобы. Если это реально задосить, то они меняются. Есть ситуация конкретно с моими задержанными, да, людей, которых задерживают по двум простым административным делам 22 и 19.3. Раньше не было такого массового желания апеллировать эти дела, потому что все понимали, что а зачем апеллировать, меня, я проапеллирую в следующий суд, меня там ровно так же откажут. Теперь уже такой поток этих дел, что какой-то процент людей начал апеллировать, начал писать жалобы на сотрудников полиции, в прокуратуру и так далее. Когда этот процесс будет нарастать, он станет более лучше организованным, войдет в ЕСПЧ уже не три дела в год, а сотни дел в год, да, это настолько осложняет работу вертикали, которая очень крепкая, но очень страдает, когда люди на нее обращают внимание. Ситуация изменится. Вот использование всех возможных дырок для того, чтобы досить вертикаль, это тот инструмент, который совершенно не задействован, который необходимо задействовать.
Я только хотела уточнить статьи. Вот объясните нам, вот что это за статьи, которые
22 КОАП – это та самая статья, которая так называемый закон о митингах. Она существовала всегда. Это штраф за неправильное поведение на пикетах и так далее.
Понятно.
Раньше это было 500 рублей штраф, и никого это не интересовало. Люди даже не ходили на эти суды. Теперь это 20 тысяч штрафа, и люди уходят на эти суды, привлекают адвокатов, ведет самоорганизация по обеспечению этих адвокатов и так далее, и так далее. И процесс уже как бы власти сами помогают этот процесс сделать гораздо более серьезным и значимым. 19.3 – это 15 суток. Это статья имени Удальцова, когда за то же самое сажают на от 1 до 15 суток. И еще две вещи очень простых. Поскольку у нас был Иржи, я вспомнил, что в последнем прижизненном интервью Вацлава Гавела, который был опубликован в газете, он говорил, что используйте мигрантов. У нас, не знаю сколько, но десятки миллионов россиян живут вне России. У них другой менталитет. Вот таких, как Маша, миллионы. У них другой менталитет, другие бюджеты. Они по-другому зарабатывают и по-другому тратят деньги. Они привыкли давать деньги Amnesty International, Greenpeace и так далее, потому что у них все вокруг друзья это делают. Эти деньги необходимо привлекать во все наши, опять-таки, не протестные движения, а во все наши инициативы гражданские и так далее. И последнее, что совершенно удивительно, что не используется, это интеллект. Да, у нас наше протестное движение за эти полгода прилипло к нему словосочетание «креативный класс». Мы все такие креативные, выходим с веселыми плакатиками и так далее. Сила того социального слоя, который пока участвует в процессе, совершенно не в креативе. Да? Его единственная сила в интеллекте. Но, судя по всему, у нас реально катастрофа с этим. Люди разучились думать вообще, разучились думать по-политическое. Если посмотреть на нашу журналистику, это все журналистика мнений, журналистика хлесткого высказывания, аналитики нет вообще. Для того, чтобы достичь хоть чего-то, надо поставить какую-то цель, надо ее реализовывать. Для этого надо думать, надо анализировать ту систему, в которой мы живем, анализировать возможные вещи. Это поразительно, но интеллект в этом протесте задействован, на мой взгляд, не был вообще.
Григорий Ахутин, Борис Куприянов, пожалуйста.
Вы знаете, знаете, мне кажется, то самое важное, мы говорим много о социальном протесте, много о технике, и мы так или иначе говорили об одной вещи, да, что самое главное – это вернуть в сознание людей вообще как бы критерий качества политического размышления, да, как говорил Гадар в свое время, нельзя снимать политическое кино, нужно снимать кино политически, да. Если мы объясним, что не существует никакого социального протеста, а протест существует только политический, если мы объясним то, что реформа ЖКХ – это реформа политическая, а не социальная, если мы сможем объяснить огромному количеству наших сограждан то, что политика – это то, что сопровождает всю их жизнь, да, все, что происходит с нами и вокруг нас, если мы живем в социуме, если мы живем в обществе, это и есть политика, собственно говоря. Так я считаю. И очень было бы хорошо, если бы мы, когда выходим на наши протестные, в кавычках, мероприятия, да, понимали, ради чего мы это делаем. Не ради праздника и веселья, да, а ради попытки достижения каких-то целей, которые так или иначе становятся политическими. И самое главное, по-моему, из того, что не использовано в нашем протестном движении, это попытка обращения не к абстрактной или конкретной власти с добиванием каких-то прав, а попытка обращения к народу, к обществу. К обществу целиком. Мы обращаемся в нашем протесте к нам подобным, к таким же, как мы, прекрасным людям, и оперируем к власти с каким-то ответом. Мы не обращаемся к людям, мы не обращаемся к шахтерам, мы не обращаемся к дворникам, мы не обращаемся к гастарбайтерам, мы не обращаемся к людям, которые выходят на Поклонную гору. Мы четко разделяем как бы своих на чужих. Да, вот пока, собственно говоря, оппозиционное движение, так называемое, будет делить людей на своих и чужих, ничего у нас не получится.
Борис Куприянов, спасибо. «Свобода в квартире 44» о неиспользованных возможностях протеста. Мы сегодня разговаривали с поэтом Всеволодом Емельяновым, автором текста о прискорбном отрыве практики от теории в ходе нашей последней революции, с Борисом Куприяновым, проект «Фаланстер» и Циолковский, с Марией Подзерей, активистом, специалистом по гендерной теории, с Григорием Охотиным, участником сайта ОВД-Инфо.Орг, который занимается мониторингом политических задержаний, с депутатом муниципального собрания района Зюзина и соучредителем партии 5 декабря Константином Янкаускасом и Михаилом Жеребятевым, моим коллегой, экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований, и с Ижеюстом, корреспондентом чешской газеты «Актуальнее». Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников. Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители ультрарелигиозного района Мия-Шарим провели на площади
когда
массовую молитву,
левого фронта Сергея Удальцова окружили корреспонденты.
Путин лишь заметил, что готов продолжить совместно с Великобританией.
Процесс по делу о потасовке в Согре обещает быть долгим. На
Суряпин был первым, кто разместил в интернете фотографии сброшенных
свободный
самолетами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».